17:07, в эфире программа «Время свободы». Чем отмечено голосование на выборах в Государственную Думу России в республиках Северного Кавказа? В Петербурге проходят суды над участниками акции протеста оппозиции после выборов. В Бельгии после долгого кризиса сформировано правительство. Эти и многие другие темы во втором информационном часе нашей программы. Итак, мы продолжаем обсуждать выборы в Государственную Думу, которые прошли в минувшее воскресенье. Голосование в регионах Северного Кавказа носило свою особую специфику. Здесь была отмечена очень высокая явка избирателей, и лучше, чем во многих других регионах, выступила правящая партия «Единая Россия». Об этой электоральной специфике Северокавказского региона рассуждают эксперты в материале моего московского коллеги Вадима Дубнова.
Выборы на российском Северном Кавказе традиционно прошли с чемпионскими результатами. Дагестан и Ингушетия с более чем 90% показателями явки и поддержки «Единой России» составили достойную конкуренцию лидеру Чечне. Она по обоим направлениям совсем немного не дотянула до 100%. Немного отстали от лидеров Кабардино-Балкария и Карачаево-Черкесия. Северная Осетия, выглядящая своими 68% северокавказским аутсайдером, на общероссийском фоне тоже выглядит убедительным достижением «Единой России». Северокавказская манера голосовать известна давно, давно никого не удивляет, и в общепринятом представлении стала таким же северокавказским трендом, как взрывы и коррупция. Между тем, как полагает дагестанский политический обозреватель Нариман Гаджиев, Северный Кавказ во всем этом просто является российским авангардом и в той или иной форме, нащупанная здесь, вскоре распространяется по всей России.
Технологии, которые используются для управления выборами вот здесь, на Кавказе, теперь переносятся на остальные регионы России. И я так думаю, что не только в системе голосования. Вообще вот те политические процессы, которые у нас так выпукло выглядят, да, противостояние, вот здесь накал всего настолько велик, что потом в каком-то уже в другом виде могут перенестись на центральную Россию. К сожалению, мы являемся политическим полигоном для опробования и технологий, и всего остального.
С тем, что опыт Северного Кавказа власть хотела бы видеть универсальным, согласен и главный редактор газеты «Кавказский узел» Григорий Шведов.
Такая гигантская явка, такой гигантский процент для «Единой России» – это то, что стоит ожидать, если в России наступит настоящее похолодание в ближайшие 12 лет.
Как удается добиваться таких больших успехов на Северном Кавказе, особенно в то время, когда их все труднее добиваться на всем остальном пространстве?
Их удается добиваться с помощью простых художественных действий. Рисуется явка, складываются бюллетени, отсутствует контроль. Хочу отметить, что регионы, где хотя бы минимальный контроль со стороны наблюдателей присутствует, ну, например, в Дагестане, мы видим, что удается протестовать работу конкретных избирательных участков.
Стремление северокавказских элит победить с небывалой убедительностью выглядит комично. При этом никто ничего не скрывает. И несмотря на то, что на одном из дербентских участков избирателя встречали рюмка коньяка, у урн было крайне немноголюдно, реальный показатель явки процентов 30, а то и 25, очевидцы считают оптимистичным. Между тем, Григорий Шведов считает подобную инициативность северокавказских властей вполне прагматичной.
Им нужно получать места в Государственной Думе больше, чем любым другим регионам. И в этом смысле они сами, с точки зрения прагматики, заинтересованы в больших данных.
И почему им это нужно больше, чем в других регионах?
Ну, потому что Северный Кавказ больше, чем другие регионы, находится на грани. Вот совершенно не знает ни один современный политик, когда в одной из республик перестанут заниматься развитием и начнут мочить в сортире. Давайте вспомним Кабардино-Балкарию. Вот регион, куда пришел миллиардер, который возглавил этот регион, который стал развивать там туризм. Раз, и на 8 месяцев там КТО. Кто ожидал, что на 8 месяцев в самом туристически привлекательном регионе Северного Кавказа и забудется развитие социально-экономическое? Но именно это произошло, и именно поэтому лоббирование имеет такое большое значение.
Между тем, как отмечает Нариман Гаджиев, подобные успехи власти связаны самым непосредственным образом с апатией самого населения, совершенно не видящего смысла ни в выборах, ни в отстаивании своей политической позиции.
нет той культуры политической борьбы, нет того доверия к партиям, как к самому институту. Вот в этом накале абсолютно не участвуют сами партии. Они самоустранились полностью от этой борьбы. Внутри конфессиональное противостояние. Есть проблема конфессиональности и государственности. Но ни в одном из этих случаев никогда ни одна партия не участвует. Просто к самим выборам абсолютно равнодушное отношение населения. Они это не те игроки политической арены, которые привлекают внимание населения.
А можно ли сказать, что правила игры уже сложились, и в этом смысле последние выборы не принесли ничего нового, и все проходит, ну, как бы по инерции?
Абсолютно так, правильные слова, то есть идет, в общем, никакого интереса это не представляет. Я как бы, ну, зашел на участок, людей особо нет, там, пошел, проголосовал, вышел. Ну, конечно, там давки не было, там 90%, да? Ну, что ты скажешь?
Политолог из Северной Осетии Игорь Дулаев отмечает еще одну общность северокавказских выборов. Власти проще манипулировать обществами, устроенными традиционно. Но, говорит Игорь Дулаев, было бы недальновидно не увидеть принципиальные различия между разными республиками Северного Кавказа.
Говорить о Северном Кавказе как об единой территории с особым электоральным поведением не приходится. Здесь нужно еще говорить о том, насколько местные власти в состоянии контролировать процесс голосования. В Чечне, естественно, что проценты далеко за 90%, это показывает еще и то, как местная власть контролирует этот избирательный процесс. В Северной Осетии такого не происходит. И понятно, что депрессивные регионы, несмотря на различия, которые существуют между внутри элиты, они, тем не менее, нацелены на то, чтобы получить как можно больше кандидатов в Государственной Думе. Например, здесь, в Северной Осетии, руководитель «Единой России» с чувством глубокого удовлетворения отмечала, что теперь нашу республику будут представлять не один депутат, а фактически три, а может быть четыре. При этом два депутата, вероятнее всего, будут от «Единой России» и два от коммунистической партии. То есть в данном случае руководитель «Единой России» не очень себя отделяет от коммунистов.
И, пожалуй, именно Северная Осетия лучше других иллюстрирует внутрикавказские различия и в технологии власти, и в мотивации, и в традиции.
Те процессы, которые происходят сейчас в Центральной России, они находят гораздо больше отклик в Северной Осетии, чем в республиках, которые расположены восточнее Черненского круга.
Это подтверждает традиционную двойственность Северной Осетии, которая занимает промежуточное положение между Северным Кавказом и Центральной Россией. На фоне северокавказских республик Северная Осетия в деле поддержки власти – аутсайдер. Для всей остальной страны – символ традиционной верноподданности. Вадим Дубнов, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 17:15. Краткая сводка новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. Сегодня в центре Москвы, как ожидается, состоится массовая акция несогласных с итогами прошедших в России парламентских выборов. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся 4 декабря выборы в Государственную Думу России, призвала российские власти провести тщательное расследование обнаруженных случаев фальсификации итогов выборов. В центре Кабула, по уточненным данным, в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли не менее 54 человек, еще 160 получили ранения. Это крупнейший теракт в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году. На волнах Радио Свобода вы слушаете информационную программу «Время свободы». Очень коротко о наших передачах на сегодняшний вечер. Сразу после окончания «Времени свободы» в 19 часов «Время гостей», в 20 итоговый выпуск нашей программы, в 21 час «Грани времени», в 22 аналитический радиожурнал «Время и мир», в 23 часа поверх барьеров. Таковы наши программы на сегодняшний вечер. Оставайтесь на волнах Радио Свобода. Но мы продолжаем программу «Время свободы». Возвращаемся к теме выборов, акции протеста против фальсификации. Значительная часть из 150 задержанных вчера на несанкционированной акции против несправедливых выборов в Петербурге до сих пор не отпущены, передает наш корреспондент Татьяна Вольская.
Люди, недовольные тем, как проходили в Петербурге выборы, стихийно собрались у гостиного двора, договорившись через социальную сеть ВКонтакте. В основном пришла молодежь до 30 лет. Многие были наблюдателями на выборах от разных партий и возмутились количеством нарушений, которые они увидели собственными глазами. Многие пришли голосовать и тоже остались недовольны. Однако среди задержанных есть и совершенно случайные люди, просто проходившие мимо, говорит Мирослав прямо из полицейского автобуса.
Народу было очень много, я вышел на станцию гостиной метро, а мановцы окружили нас и затащили просто автобус без всяких комментариев, и просто были все в шоке, и таких, как я, было очень много. По-моему, здесь в автобусе сидит около 40 человек, и до сих пор нас держат, не проясняется ситуация, полиция сама в шоке, не спала, по-моему, 4 дня жалуется, никто не хочет разбираться, как-то медленно все это дело идет. Человек 5, может быть, отпустили, так как передали в суд по месту жительства, а всех остальных еще пока держат в автобусе, то есть мы не ели с вчерашнего дня ничего вообще, условия были дикие. Ночевали в КПЗ, в двух частях, по 5-6 человек. Половина народу просто не пошла на работу, на учебу не вышла, у всех свои проблемы.
Многие из задержанных пришли голосовать впервые, или в силу возраста, или в силу того, что впервые заинтересовались политикой, замечает один из лидеров «Солидарности» Ольга Курносова.
Не могут терпеть это вранье, которое идет с экранов телевидения. Им надоела эта власть, и они вышли, чтобы сказать, что эти выборы фальшивы, и власть должна уходить. Последние 2 недели больше всего меня радовало, что впервые активно начали принимать участие в политике люди до 30 лет. В таком количестве я их никогда не видела. И то, что они организовались сами, вышли сами, это отлично. Это говорит о том, что на самом деле в стране назрели перемены, и либо они произойдут, либо, ну, вот сейчас просто у меня есть сведения, что по Мурманскому шоссе к городу движутся войска, такие же сведения по Москве. Я не исключаю, что власть попытается включить силовой сценарий развития событий. Тогда ей тоже конец, но тогда придется ее менять революционным путем. Чего бы не хотелось.
Сама Ольга Курносова вынуждена поехать в больницу. По ее словам, у нее подозрение на сотрясение мозга после того, как ее избили в автобусе во время задержания в день выборов. Те активисты, которые собрали более 1000 человек у гостиного двора 5 декабря, уже подали заявку на общегородской митинг 18 декабря. Часть людей намерены продолжать несогласованные акции на прежнем месте. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
К международным новостям. В Бельгии приступает к работе новый кабинет министров, сформированный после тяжелейшего кризиса, продлившегося более 1,5 лет. Новое правительство, в которое вошли представители 6 партий, возглавил лидер социалистов-франкофонов. Мой коллега Андрей Шарый беседует с брюссельским журналистом Виктором Анучко.
Самым главным камнем преткновения между фламандской и франкофонной частями страны были главным образом государственные реформы, на которых настаивали фламандцы, и которые явно затянулись, то и взорвало предыдущее коалиционное правительство. Речь, напомню, шла о разделе последнего избирательного округа страны Брюссель-Хале-Вильворды, о порядке формирования федерального бюджета и о финансировании Брюсселя как федеральной столицы. И франкофоны, тормозившие эти реформы, которые, по их мнению, закладывали перспективу раздела страны, все-таки пошли на компромисс, и реформы в конце концов были согласованы. Вот это больше всего сдвинуло переговорный процесс с мертвой точки, хотя после этого еще стал и вопрос формирования бюджета страны на 2012 и 3 последующих года. И тут тоже шли долгие болезненные переговоры, ведь Бельгия изрядно отклонилась от так называемого пакта стабильности, обязательного для государств-членов Евросоюза, при котором бюджетный дефицит и государственный долг не могут превышать установленную планку. И вот чтобы выйти на эту норму, нужно было сэкономить 1 миллиард евро. Но и это препятствие было преодолено, хотя за это время финансовый рейтинг страны был понижен на 1 пункт, а профсоюзы организовали мощную акцию протестов до согласования реформ, и принятие бюджета позволило выйти из тупика.
Впервые за почти 4 десятилетия во главе правительства Бельгии представитель франкофонного сообщества. Это просто случайность, или можно говорить о каком-то сдвиге на политической сцене Бельгии в связи с этим?
Могло сложиться ведь и иначе. Король неоднократно назначал своих посредников на переговорах по согласованию реформы, по формированию правительства, и все они от этой функции в конечном счете отказывались, не в состоянии согласовать непримиримые точки зрения. И Дерупа тоже ведь пытался сложить в себя полномочия перед лицом трудностей. Король отказал в этой отставке. И Дерупа довел этот процесс до конца, так что я не сказал бы, что это сдвиг в государственном масштабе двуязычной федеральной Бельгии. Это в значительной степени его персональная заслуга как политика.
В правительстве около 20 членов на 6 партий. Межпартийное соглашение, план действий, собственно, нового кабинета министров, почти 200-страничный документ. Насколько устойчивым может быть новый кабинет министров?
Новый кабинет министров ждут огромные сложности. Наследие сложных переговоров, оно будет сказываться на работе правительства, это несомненно. По каждому буквально пункту, по каждой мелочи добивались сложного компромисса. Главный-то победитель парламентских выборов националистической партии Фландрии, новый фламандский альянс, который остается в парламенте и которая мощно там представлена. Правительство не вошло, и это будет тоже накладывать свой отпечаток. Она вышла из переговорного процесса. И поэтому любой правительственный проект в будущем ждет очень сложная судьба при согласовании в парламенте. По системе бельгийской избирательной, правительство бельгийское всегда коалиционное, и всегда это содержит в себе определенную мину.
Можно ли сказать, что сейчас центробежные тенденции в Бельгии станут чуть менее заметными? Все-таки после долгих, трудных, но тем не менее завершившихся успехом переговоров, кабинет министров сформирован, у Бельгии сложное государственное устройство, это конфедеративная страна. Можно сказать, что сейчас будут поспокойнее национальные страсти?
Думаю, что нет. Статистика свидетельствует об усилении во Фландрии националистической партии «Новый фламандский альянс». Один из трех фламандцев поддерживает Дерупа. И если говорить о статистике по стране, то в Валлонии его поддерживают около 70%, в Брюсселе около 60%, а во Фландрии всего лишь 30%. Формирование нового правительства для острого национального вопроса, для вопроса национальных противоречий в самой Бельгии, я думаю, ничего не решило.
Элио Ди Рупо придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Бельгия – толерантная страна, однако как-то комментирует именно этот факт?
Нет, этот вопрос буквально нигде не обсуждался.
Это был брюссельский журналист Виктор Анучко, с ним беседовал Андрей Шарый, а рубрику «Сегодня в Америке» на волнах «Радио Свобода» ведет мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Соединенные Штаты выводят свои самолеты-беспилотники с военно-воздушной базы в Пакистане. Таков один из результатов приграничного инцидента, ставшего серьезным раздражителем американо-пакистанских отношений. Слово Алану Давыдову.
Об уходе американцев с авиабазы Шамси в провинции Белуджистан сообщил в понедельник по пакистанскому телевидению посол США в Пакистане Кэмерон Мантер. База использовалась Соединенными Штатами для запуска и заправки беспилотных самолетов, наносящих удары по исламистским боевикам. Распоряжение покинуть базу поступило от официального Исламабада после гибели 24 пакистанских военнослужащих в результате авиаудара НАТО 26 ноября. Согласно официальным представителям США, знакомым с первоначальной оценкой обстоятельств инцидента, авиаудар явился ответом на обстрел американских и афганских войск с пакистанской территории. Пакистанская сторона утверждает, что натовцы ошиблись целью. США начали расследование. Большинство американских экспертов считают, что потеря авиабазы, выполнявшей функцию временной поддержки, не повлияет существенно на операции в Пакистане. Вместе с тем, по их мнению, инцидент нанес ощутимый удар по партнерству Вашингтона и Исламабада. В прошлой неделе, по словам источников, в администрации Барака Обамы прошла в спорах относительно того, должен ли Вашингтон принести Исламабаду официальные извинения до окончания расследования инцидента. В минувшее воскресенье президент Обама все же позвонил президенту Пакистана и выразил ему соболезнования по поводу гибели пакистанских военнослужащих. В понедельник пакистанский премьер Саед Гилани в интервью агентству Associated Press заявил, что его страна желает добрых отношений с США, основанных на взаимном уважении, что она готова сотрудничать в достижении мира в Афганистане. Наблюдатели отмечают растущий скептицизм в Америке. американском Конгрессе относительно того, можно ли в дальнейшем доверять Пакистану как важному региональному союзнику. Вот что говорит сотрудник Вашингтонского фонда наследия Нил Гардинер. По-моему, терпение законодателей от обеих ведущих партий иссякает. Пакистан фактически ведет крайне опасную двойную игру. Вероятно, для Вашингтона настало время заметно усилить давление на Исламабад, например, заморозить американскую помощь Пакистану и обусловить ее дальнейшее предоставление пересмотром подходов Исламабада. В понедельник видные сенаторы Джон Маккейн и Линдси Грэм призвали полностью пересмотреть американо-пакистанские отношения и рассмотреть возможность прекращения или новых ограничений военной и экономической помощи этой стране.
Рассказывал Алан Давыдов. В понедельник кредитное агентство S&P предупредило о возможном снижении кредитных рейтингов ведущих европейских стран. Интересно, что известие о том, что лидеры Германии и Франции договорились о дальнейшем финансовом сближении членов Европейского Союза, лишь усугубило скептичный взгляд аналитиков агентства на финансовые перспективы ключевых стран Союза, на плечи которых ляжет спасение слабых. Как считает мой собеседник, профессор экономики Михаил Бернштам, эта новость может означать серьезные негативные последствия для России.
В чисто финансовом выражении это означает, что проценты по обслуживанию долгов немедленно резко поднимутся и будут продолжать подниматься, и при слабости бюджетов этих стран они окажутся в положении очень-очень тяжелом, и Европейский Центральный Банк вынужден будет покупать облигации стран еврозоны и создавать инфляцию в еврозоне. Это порочный круг.
Интересно, профессор, что пока совсем немного слышно о том, как европейский кредитный кризис может отразиться на России.
На самом деле существуют данные, по которым уже в последние 2 месяца это европейское кризисное положение начинает отражаться на России. И вот впервые со времен кризисного 2008-2009 года снова начали падать кредиты российским предприятиям и банкам. То есть европейские банки не пролонгируют кредиты российским банкам и предприятиям, и уже на примерно 20 миллиардов долларов впервые с 2008 года упали кредитные возможности российских предприятий и банков. И одновременно начали снижаться резервы Центрального банка. То есть начинает раскручиваться ситуация первоначальная, которая очень напоминает примерно то, что было ровно 3 года назад, в конце 2008 года.
А может ли европейский кризис заметно дать знать о себе к президентским выборам в России?
Ситуация неизбежно будет ухудшаться, потому что усложняется ситуация на финансовых рынках Западной Европы. Россия в значительной степени зависит от производства и цены нефтепродуктов, прежде всего сырой нефти. И производство сырой нефти в 2011 году, по некоторым данным, либо остановилось, либо начало немного снижаться. Повышения не ожидают. Россия, с точки зрения валютных поступлений, валютной выручки, будет находиться в довольно трудном положении. Западные кредиты будут уменьшаться, поэтому в 2012 году будет очень трудно. Уже эти процессы идут в течение последних 2 месяцев, тенденция уже наметилась, и она будет продолжаться в ближайшие, скажем, полгода.
Это был профессор Михаил Бернштам. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. Мы вернемся к рубрике «Сегодня в Америке» в последние 10 минутки этого информационного часа.
Московское время 17 часов 30 минут. Вы слушаете радио «Свобода», и сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве мировой суд сегодня приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также будет рассмотрено аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В центре Москвы сегодня состоится массовая акция несогласных с итогами прошедших в России парламентских выборов. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике состоявшиеся выборы в Думу и призвала тщательно расследовать обнаруженные случаи фальсификации итогов этого голосования. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли, по уточненным данным, не менее 54 человек. Еще 160 получили ранения. Михаил Ходорковский номинирован на премию Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок». Премия Российского фонда гласности присуждается за материалы, которые становятся продолжением жизненной позиции автора. В число финалистов, кроме Ходорковского, включены еще 13 человек. Лидер ливанской шиитской группировки «Хизбалла» шейх Хасан Насралла сегодня впервые с 2006 года выступил на митинге в Бейруте. Насралла редко появляется на публике, поскольку опасается покушения на свою жизнь. Бывший президент Израиля Моше Кацав, приговоренный к 7 годам лишения свободы по обвинению в изнасиловании, начинает отбывать срок в тюрьме близ города Рамла. Правоохранительные органы завершили расследование уголовного дела против полковника ГРУ в отставке Владимира Квачкова. Ему предъявлено обвинение в попытке подготовки вооруженного переворота и в содействии терроризму. Это была краткая сводка последних известий. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». Ее ведет из пражской студии Андрей Шароградский. Сейчас у нас обзор очередной публикации, на этот раз в российской печати. Независимая газета пророчит министерство Татьяны Голиковой, которое было создано в 2004 году Владимиром Путиным, разделение на два ведомства. Эта возможность рассматривается в связи с тем, что объединение Министерства труда и Министерства здравоохранения и органов социальной защиты не помогло реально решению социальных проблем в России. Подробности публикации и мнения экспертов у моей коллеги Валерии Шабаевой.
За разделение Минздравсоцразвития на два отдельных ведомства выступил вчера уполномоченный при президенте России по правам ребенка Павел Астахов. По его мнению, этим можно будет добиться усиления социального блока. «Надеюсь, структура нового правительства будет сформирована таким образом, что социальные вопросы будут особо вынесены, возможно, произойдет разделение министерств», заявил Астахов в ходе круглого стола в Общественной палате России. «Мне кажется, такая насущная необходимость существует, потому что это должна быть отдельная мощная структура на уровне правительства, занимающаяся социальными вопросами». Кроме того, он отметил, что в настоящее время социальные вопросы являются второстепенными, даже судя по названию министерства. Сейчас министерство формирует пенсионную и налоговую политику, контролирует внебюджетные фонды, влияет на рынок труда, разрабатывает социальные программы. Сфера влияния ведомства чрезвычайно широка, от медицины, здравоохранения, курортов и фармацевтики до уровня жизни населения, оплаты труда, пенсионного обеспечения, социального страхования, защиты прав потребителей и даже трудовой миграции. Не является ли чрезмерной столь широкая сфера ответственности? На мой вопрос отвечает директор НИИ неотложной детской хирургии Леонид Рошаль.
Вопрос о разделении Минздравсоцразвития на Министерство здравоохранения и медицинской промышленности отдельно и вопрос о социальной труда стоит давно. Этот вопрос обсуждался еще года 4-5 тому назад. Причем за это разделение выступал в свое время и Грызлов. А начало этому разговору положила Общественная палата, комиссия по здравоохранению Общественной палаты, которую я возглавлял. Думаю, что этот вопрос остается. Но для нас сегодня важно не просто разделение, а кто будет руководить разделенными министерствами. Что не получилось еще хуже. Это важный вопрос. И, конечно, я считаю, что руководить здравоохранением должен опытный человек, организатор здравоохранения, который прошел все этапы, начиная от ординатора, заведующего отделением, главный врач больницы, руководитель департаментов здравоохранения, министр регионального здравоохранения. И вот среди них надо искать кандидата, с моей точки зрения. Те, которые не одиозные, которые в одних и тех же условиях могут показать хороший результат.
А нет ли тут риска, что будут раздуты штаты?
Сегодня Минздравсоцразвития, он по штатам превышает эти два учреждения, которые были до его слияния.
Известный детский хирург Леонид Рошаль о необходимости разделения Минздравсоцразвития на два отдельных ведомства. Между тем, эксперты, к которым обратилась независимая, сомневаются, что главным препятствием для решения социальных проблем страны является структура министерства. Директор департамента стратегического анализа компании ФБК Игорь Николаев полагает, что все можно сделать и в рамках существующей структуры, и не считает разделение ведомства первоочередной задачей, признавая при этом, что претензии к его работе есть, и их немало. Как поясняет аналитик агентства «Инвесткафе» Антон Сафонов, для решения социальных вопросов нужна прежде всего политическая воля. Но пока социальные проблемы решаются медленно, несмотря на заметную социальную направленность российского бюджета. Тем не менее, на мой взгляд, такое дробление будет абсолютно бесполезно, так как ничего не изменит, сетует Сафонов. Для усиления социального блока необходимо прежде всего повышать эффективность бюджетных расходов, снижать коррупцию и так далее. Средства бюджета все равно ограничены, и без эффективного управления выделяемыми средствами качественного улучшения социального блока ждать не стоит. По его мнению, прежде всего, правительство должно стремиться к тому, чтобы уровень жизни населения повышался и число граждан, живущих за чертой бедности, сокращалось. Без этого нельзя будет назвать социальную политику эффективной. Второй важной задачей, которая сейчас стоит перед властями, является оптимизация пенсионной системы, избавление от дефицита, правильное регулирование пенсионных платежей, совершенствование законодательства в сфере накопительной части и регулирование негосударственных пенсионных фондов. Аналитик компании БКС Богдан Зыков отмечает, что эффективность министерства находится далеко не на самом высоком уровне, тогда как нерешаемых социальных проблем в России хватает. С такой точки зрения, любые изменения структуры ведомства и механизмов его работы – это позитивный шаг, который позволит опробовать новые подходы, полагает Богдан Зыков. Валерия Шабаева, Радио «Свобода», Москва.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Хотбёрд.
Для азиатской части со спутника Эйжесат-3.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте «Радио Свобода».
В Москве 17 часов 38 минут. На волнах Радио Свобода информационная программа «Время свободы». Ее продолжит наша традиционная рубрика «Мировая политика». Рубрика сегодня посвящена ситуации в Афганистане. Напомню, что сегодня в этой стране произошли сразу два крупных теракта. В частности, в центре Кабула в результате взрыва шиитского храма погибли, по уточненным данным, не менее 54 человек, и еще 160 получили ранения. Это крупнейший теракт в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году. И вот эти теракты произошли менее чем через сутки после завершения в Германии международной конференции о будущем Афганистана после намеченного на 2014 год вывода из Афганистана международных сил по поддержанию безопасности. Об итогах конференции, об обстановке в Афганистане рассказывает мой коллега Александр Гостев.
В центре Кабула, возле одного из шиитских храмов, сегодня утром в результате взрыва бомбы, устроенного смертником, погибли, по разным данным, от 40 до 60 человек, и еще более сотни были ранены. Одновременно в афганском городе Мазари-Шариф несколько человек были убиты во время почти идентичного взрыва возле шиитской мечети. Шииты всего мира во вторник отмечают важнейший для них день скорби по погибшему в 680 году имаму Хусейну, внуку пророка Мухаммеда, который называется Ашура, или же Шахсей-Вахсей. Афганские власти считают случившееся скоординированной террористической атакой, направленной на разжигание вражды между местными шиитами и суннитами. В отличие от, например, Ирака или Пакистана, в Афганистане до сих пор почти не было столкновений между приверженцами этих двух основных направлений ислама. Вот как описал взрыв в Кабуле наш коллега, журналист радио «Свободный Афганистан» Насим Шафак.
Я видел очень много убитых и раненых, они лежали вокруг повсюду. У многих тел не было голов или рук и ног, некоторые вообще были разорваны на куски. Раненые, многие из них, также остались без рук и ног. Это была совершенно ужасная, отвратительная картина. Все вокруг стонали, кричали и звали на помощь.
Западные политики, многие из которых участвовали в только что завершившейся в Германии международной конференции по будущему Афганистана, выразили свои соболезнования афганцам. Вот что сказал сегодня в Берлине президент Афганистана Хамид Карзай на совместной пресс-конференции с канцлером Германии Ангелой Меркель.
Благодарю вас от всей души за ваши слова поддержки и симпатии, за соболезнования в связи с гибелью людей в результате сегодняшних нападений в Кабуле и Мазари-Шарифе. В Афганистане в столь важный религиозный день впервые терроризм проявил себя в столь ужасающей манере. Мы все желаем быстрого выздоровления и всего самого лучшего всем пострадавшим, а также терпения и выдержки семьям, потерявшим своих близких.
Накануне в немецком городе Бонн участники международной конференции по будущему Афганистана приняли итоговую декларацию, в которой отметили, что мировое сообщество будет помогать Афганистану вплоть до 2024 года. В свою очередь, власти этой страны должны провести демократические реформы, бороться с коррупцией и за 13 лет превратить страну в дееспособное государство. В конференции участвовали представители 85 государств и 16 международных организаций, в том числе госсекретарь США Хиллари Клинтон, президент Афганистана Хамид Карзай, министр иностранных дел Ирана Али Акбар Салихи, глава российского МИДа Сергей Лавров и генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Главной практической темой вчерашнего обсуждения стали перспективы развития Афганистана после вывода международных сил с его территории в 2014 году. Министр иностранных дел Германии Гвидо Вестервелле сказал:
«Сегодня международное сообщество посылает ясный сигнал народу Афганистана. Мы вас не бросим, мы останемся с вами».
Комментируя итоги международной конференции в Бонне, наблюдатели отмечают, что на проблемы, с которыми Афганистан неизбежно столкнется в ближайшие несколько лет, ясно указывает сам факт отсутствия на этом форуме двух ключевых политических сил в регионе – представителей движения «Талибан» и пакистанской делегации. Талибы еще в прошлом месяце отказались приезжать в Бонн, назвав всю конференцию бутафорской, а Пакистан заявил об отказе в последний момент, после того, как в конце ноября в результате авиаудара авиации НАТО в районе афгано-пакистанской границы погибли 24 пакистанских солдата. Госсекретарь США Хиллари Клинтон сказала в связи с этим:
«Конечно, все бы выиграли от участия Пакистана в этой конференции. В этой связи хочу отметить, что никто более Соединенных Штатов не заинтересован в том, чтобы установить объективную картину того, почему произошел недавний инцидент на границе».
Заместитель министра иностранных дел Афганистана Джавед Людин заявил журналистам после завершения конференции, что правительство его страны будет продолжать прямые двусторонние переговоры по вопросам безопасности с правительством Пакистана, без оглядки на то, что происходит на большой международной арене, имея в виду отношения Исламабада и Вашингтона. Свое мнение по поводу будущего Афганистана высказал и Сергей Лавров.
«Считаю, что одним из ключевых факторов создания в регионе атмосферы добрососедства, сотрудничества стало бы восстановление на каком-то этапе нейтрального статуса Афганистана после завершения международных стабилизационных усилий».
ООН и ее генеральный секретарь Пан Ги Мун сообщили, что за 10 лет со дня предыдущей аналогичной конференции по Афганистану в Бонне на родину вернулись более 4,5 миллионов афганских беженцев. Более 7 миллионов афганских детей пошли в школу. Наблюдается прогресс в области соблюдения прав женщин и религиозных меньшинств. Снизился уровень смертности, в том числе от огромного количества обезвреженных противопехотных мин. Однако, по словам Пан Ги Муна, насилие все равно остается повседневным фактором жизни афганского народа, и решать эту проблему после 2014 года афганцам придется самим, хоть и при поддержке Запада и других государств. По оценкам экспертов, для того, чтобы обеспечивать работу собственных сил безопасности после вывода всех иностранных воинских контингентов в 2014 году, Афганистану потребуется помощь мирового сообщества на сумму в 7 миллиардов долларов ежегодно. Александр Гостев, Радио Свобода.
Это была рубрика «Мировая политика» в Москве, 17 часов 45 минут. Сейчас заголовки главных новостей.
Радио Свобода. Новости.
В Москве мировой суд приговорил задержанного полицией участника акции протеста оппозиции Илью Яшина к 15 суткам административного ареста. Сегодня также рассматривается аналогичное дело против еще одного участника митинга Алексея Навального. В центре Москвы сегодня, как ожидается, состоится еще одна массовая акция несогласных с итогами прошедших в России парламентских выборов. В российскую столицу из Подмосковья направлены подразделения внутренних войск для обеспечения общественного порядка во время массовых акций. Верховный суд Южной Осетии подтвердил принятое ранее решение о том, что выборы президента самопровозглашенной республики, состоявшиеся 27 ноября, считаются недействительными. Жалобы на решение суда подали сторонники бывшего кандидата в президенты Аллы Джиоевой, которая признает себя законно избранной главой республики. На проходящей в Вильнюсе сессии Совета министров ОБСЕ госсекретарь США Хиллари Клинтон подвергла критике выборы в Государственную Думу России и призвала тщательно расследовать обнаруженные случаи фальсификации итогов. В центре Кабула в результате взрыва у шиитского храма сегодня погибли не менее 54 человек. Еще 160 получили ранения. Крупнейший инцидент подобного рода в афганской столице после падения режима талибов в 2001 году. Михаил Ходорковский номинирован на премию Андрея Сахарова за журналистику «Как поступок».
Вы слушаете «Радио Свобода». Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru «Радио Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
С 10 по 15 декабря в Московском доме кино в 17-й раз пройдет международный фестиваль фильмов о правах человека «Сталкер». В программе, как всегда, конкурс игрового и неигрового кино, а также тематические показы под названием «Кино на защите прав беженцев», «Кино на защите прав женщин», «Кино о толерантности». Всего представлено 123 фильма. В жюри входят лауреаты фестивалей прошлых лет, а вместе с ними работает жюри правозащитных организаций. Вход на все показы бесплатный. Пригласительные билеты можно получить в Доме журналистов или заказать на сайте, рассказывает Марина Тимашева.
Фестиваль открывает картина Игоря Волошина «Бедуин», а закрывает лента Авдотьи Смирновой «Два дня». Специальный приз «Сталкер за права человека» вручается героям документальных фильмов. В этом году лауреатами стали Леонид Рошаль, директор НИИ неотложной детской хирургии, Лариса Афанасьева, руководитель Упсала цирка, занимающегося социальной адаптацией трудных детей и подростков, а также Рима Хадиева, студентка художественного факультета специализированного института искусств. Этим людям посвящены, соответственно, фильмы «Леонид Рошаль без лишних слов», «Цирк» и «Крутая Рима». Актриса Елена Цыплакова, которая всегда принимает участие в работе жюри, говорит о фестивале так.
Фестиваль неравнодушных людей. Господь через пророков сказал, будьте или горячие, или холодные, теплых из блюевон. Вот, так что здесь собирается, в общем, в основном народ горячий, который старается что-то делать для других, а не только для себя. Я считаю, что самое главное на этом фестивале – это то, что идут показы этих картин, которые касаются этих очень серьезных тем.
В конкурсной программе 46 документальных и 17 полнометражных игровых фильмов. Среди них «Мой папа Барышников», «Громозека», «Сердце бумеранг», «Дом», «Сибирь Мономур», «Охотник», рассказывает отборщик программы Светлана Хохрякова.
С одной стороны, нам нужны были картины, которые бы отвечали заданной теме, а с другой стороны, хотелось бы, чтобы они еще отвечали каким-то художественным критериям и не были уж совсем беспомощными. В конкурсную программу игровую вошли такие все основные картины, о которых много говорили в течение года. Все-таки «Сталкер», как мы всегда говорим, это некое подведение итогов годовых.
Эксперт Ирина Гращенкова посмотрела 200 документальных лент.
Реальность очень активно меняется, и игровое кино не всегда за этим поспевает. Документальное кино гораздо более мобильно. Кроме того, мне кажется, что фестиваль «Сталкер» – это такая непрерывно работающая школа прав человека. И именно неигровое кино есть наиболее демократическая, доступная и убедительная школа. Реальные события, настоящие подлинные персонажи жизни, острые проблемы – Картины присылают интересные, но далеко не все из них ложатся в профиль именно правозащитного фестиваля, потому что не всякое социально ориентированное кино при этом становится правозащитным.
Я переспросила у Ирины Гращенковой, чем все же отличается социальное кино от правозащитного.
Вы знаете, но ведь права человека – это очень стройная система уложений, правил поведения человека в отношении государства, государства в отношении человека. Социальное кино может быть просто зарисовкой социальной реальности, и там могут быть факты нарушения прав. Но вместе с тем это не является главным смыслом фильма. Главный смысл фильма – показать действительность, какова она есть. Главный смысл правозащитного фильма – показать или права человека, или нарушения, или формы защиты прав человека именно целенаправленно, так, чтобы можно было выйти и сказать: «Я выучил этот урок, теперь я знаю, каковы права ребенка, или каковы права многодетной семьи, или каковы права мигрантов и беженцев».
Теперь второй вопрос. Очень много фильмов, названий которых слово «дом». С чем это, на ваш взгляд, связано?
Вы знаете, я думаю, что это связано с каким-то ощущением бездомности. Бездомности не только в плане крыши над головой, вот реального дома, но дома как твоей ниши, где тебе интеллектуально, духовно, социально удобно и человечно. Это же один из основополагающих понятий вообще человека. Это могла быть пещера первобытного человека, это может быть какой-нибудь невероятный небоскреб современного миллионера, но это всегда было. А вот сейчас это чувство утрачивается. И поэтому его кодируют в названии самых разных фильмов. Вот мне кажется, это связано с таким чувством.
Это было мнение Ирины Гращенковой, отборщика документальных программ фестиваля «Сталкер». Марина Тимашева, Радио Свобода, Москва.
В Москве 17 часов 52 минуты. Второй информационный час программы «Время свободы» завершает вторая часть нашей традиционной рубрики «Сегодня в Америке». У микрофона мой нью-йоркский коллега Юрий Жигалкин.
Феноменальное достижение в истории человечества. Так оценивает открытие новой планеты, названной Кеплер-22b, Джефф Марси, один из ведущих американских астрономов. Это, по его мнению, свидетельствует о том, что человек проникает во Вселенную и близок к тому, чтобы обнаружить планеты, подобные нашей собственной. Столь сильные эмоции вызвало в понедельник известие о том, что космический телескоп «Кеплер», 2 года назад отправленный в межпланетное пространство с целью поиска новых планет, выявил за пределами Солнечной системы планету, очень напоминающую по своим свойствам Землю. Она находится в том, что астрономы называют идеальной зоной для существования жизни, с пригодной для жизни ровной температурой поверхности, водой и идеальным расстоянием от своей звезды. Проблема, впрочем, заключается в том, что планета чуть превышает по размерам небесные тела, которые, как считается, пригодны для жизни. Она в 2 с лишним раза больше Земли, например. Что может означать, что она полностью покрыта водой и газом, как если бы Земля была полностью покрыта океанами. Руководители проекта «Кеплер» при этом не исключают, что в толще этой воды может существовать жизнь. Расстояние до планеты составляет 600 световых лет. Полет на космическом челноке до нее занял бы 22 миллиона лет. 3500 жителей города Ном на Аляске возлагают свои надежды на российский ледокольный танкер, который должен доставить им бензин, дизельное и авиационное топливо, которое не удалось перебросить в один из самых отдаленных населенных пунктов полуострова во время летней навигации. Ном, расположенный на западном побережье Аляски, на берегу Берингового моря, в 300 с небольшим километрах от Чукотки, получил известность во время золотой лихорадки в начале 20 века. В последнее время его название замелькало в газетных заголовках как город с рекордно дорогим бензином, который может стать еще дороже в начале нового года из-за истекающих запасов горючего. Цена бензина, по словам городских властей, могла достичь $2.5 за литр, поскольку его пришлось бы доставлять по воздуху. В понедельник стало известно, что местная энергетическая корпорация подписала контракт на использование российского ледокольного танкера, который по счастливому стечению обстоятельств простаивает без дела во Владивостоке. Он должен снабдить Ном горючим. Ледокол должен взять на борт нефтепродукты в Южной Корее и добраться до Нома к концу декабря. Соединенных Штатах в возрасте 70 лет скончался советский правозащитник Андрей Твердохлебов. Его имя не было на слуху в последние десятилетия, хотя он был одним из основателей правозащитного движения в СССР, рассказывает Евгений Аронов.
В 1976 году Андрей Твердохлебов был осужден за антисоветскую агитацию и пропаганду. Он провел 2 года в ссылке в Якутии. Не получив разрешения на прописку в столице, поселился в Ярославской области. Поскольку правозащитной деятельности он не прекращал, власти вынудили его в 1980 году эмигрировать в Соединенные Штаты. Вскоре после приезда в США Твердохлебов отошел от политики и стал преподавателем физики, которой он профессионально занимался до того, как присоединился к правозащитному движению. Он выступил в Хельсинской комиссии Конгресса США, принял участие в нескольких сахаровских чтениях и на этом счел свой долг перед оставшимися в СССР товарищами невыполненным. Человек с сильно развитым гражданским чувством, он был очень активен, пока находился в Советском Союзе, но попав за границу, он не мог больше личным примером, личным самопожертвованием вдохновлять бывших сограждан на борьбу за свои права. Вспоминая встречавшуюся с Андреем Твердохлебовым в то время американская правозащитница, сотрудник издания Eurasia Net Publication Кэтрин Фицпатрик. По словам Фицпатрик, большой заслугой Твердохлебова является то, что вместе со своим другом, тоже физиком и правозащитником Валерием Челидзе, он убедил Андрея Сахарова структурно оформить правозащитное движение в стране, создав в советских условиях независимую, но совершенно законную общественную организацию, названную Комитет прав человека в СССР. Усилиями трех сооснователей комитет был признан филиалом располагавшегося в Страсбурге Международного института по правам человека, что сразу повысило авторитет и вес советского правозащитного движения в мире. Следующим шагом стало обращение Твердохлебова и его товарищей к организации «Международная амнистия» с просьбой официально зарегистрировать московскую секцию. После регистрации Твердохлебов был избран ее секретарем. Комитет по правам человека в СССР осуществлял экспертизу советского законодательства на соответствие международным правозащитным конвенциям и консультировал по данным вопросам организации частные лица. Комитет этот, к всеобщему удивлению, властями разогнан не был. Твердохлебов был организатором кампании сбора подписей под петициями к властям об освобождении незаконно репрессированных, сначала отдельных людей своего круга, а затем и целых народов, например, крымских татар, говорит Кэтрин Фицпатрик. Но главное, с моей точки зрения, было то, что Твердохлебов и его товарищи были законниками. Они действовали открыто, а не как заговорщики. Они порвались с революционной протестной традицией в русской истории, сделав ставку на реформирование, а не свержение системы, а то, чтобы заставить власти выполнять свои собственные законы, пусть даже очень несовершенные. Твердохлебов и другие правозащитники того первого поколения, Андрей Сахаров, Юрий Орлов, Анатолий Марченко, Людмила Богораз и другие, были сразу и интеллектуальной элитой, и гражданской совестью общества. И для меня, говорит российская правозащитница Людмила Алексеева, было величайшим счастьем и честью в жизни, что я в то время оказалась среди этих людей.
Это был Евгений Аронов. У микрофона в Нью-Йорке Юрий Жигалкин. На этом мы завершим очередной выпуск рубрики «Сегодня в Америке». Всего доброго.
Рубрика «Сегодня в Америке», которую ведет на волнах свободы Юрий Жигалкин, завершила второй информационный час программы «Время свободы». Центральная тема обсуждения в следующем части – ситуация в Южной Осетии, где Верховный суд подтвердил решение о признании недействительными итогов президентских выборов в самопровозглашенной республике. Мы подробно расскажем о ситуации сразу после короткого объявления и выпуска последних известий. Оставайтесь на волнах «Радио Свобода».
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Григорий Явлинский о том, как меньшее зло становится большим.
Комментарии экспертов.
Глава ЦИК Владимир Чуров о самых честных российских выборах.
В блогах Свободы.
Журналист Виталий Камышев. Достоевский и 4 декабря.
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 9715, 9840, 11805, 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.